Vive la révolution! Среди червей бывают и хищники, и фильтраторы, и паразиты. Многие черви охотно плавают, другие ползают по земле или морскому дну. И все-таки главный талант канонического червя — его умение копать. Медуза, решившая закопаться в землю, далеко не продвинется. Но если медузу пробить насквозь и превратить в трубку, то она может копать бесконечно, причем все это время непрерывно питаться. Проделав с несчастным животным такую устрашающую операцию, мы получили сквозную кишку. Вместо одного отверстия для приема еды и выброса остатков, отверстий теперь два, и пища движется в одном направлении, противоположном направлению движения. Получившаяся в конечном итоге базовая форма типичных билатерий представляет собой трубку, у которой с одной стороны рот, а с другой — анус. Это описывает и червя, и рыбу, и даже с некоторыми добавлениями человека. В совокупности с мезодермальными мышцами и, собственно, билатеральной симметрией, такое трубчатое строение позволило нашим предкам освоить новую среду обитания и тем самым, по одной из версий, подтолкнуло царство животных к назревающей революции. Червь в земле — как рыба в воде. Все его тело устроено таким образом, чтобы заглатывать частицы почвы или морского грунта, пропускать через свою пищеварительную систему, переваривая и всасывая все полезное, и выбрасывать с обратной стороны, продолжая при этом копать землю своим удлиненным телом. Такое было возможно не всегда. Самые древние из ископаемых животных — это фауна так называемого Идиакарского периода, 635-541 миллион лет назад. Вероятно, что в толще воды в те времена вовсю сновали медузы и личинки, которые из-за своих мягких тел и микроскопических размеров не оставили следа в геологической летописи. Основную же массу, собственно, ископаемых животных того времени составляют придонные виды. Так вот, среди них нет никого, кто умел бы копать. Часть дошедшей до нас идиакарской фауны — это неподвижные фильтраторы, а часть — плоские существа, вероятно, скользившие по дну и, подобно современным планариям, обгладывающие из камней какой-нибудь питательный налет. В этом-то питательном налете вся соль. Дело в том, что на морское дно постоянно оседает много потенциально съедобного, от бактерий до останков животных. На любой потенциально съедобный ресурс рано или поздно найдется кто-нибудь, кто его съест. В случае с Кембрийским взрывом, той самой революцией, к которой мы приближаемся в нашем повествовании, питательный налет на морском дне копился там миллиарды лет. Он и сегодня-то толстенный. Бактерии в осадочных отложениях составляют, по некоторым оценкам, половину общемировой биомассы прокариот. Именно этими отложениями микроорганизмов, по всей видимости, и питались придонные животные в идиакарский период. Проблема в том, что они могли их только соскребать с поверхности. Кембрийский взрыв — это кульминация истории царства животных. Взятие Бастилии, переход через Рубикон, бомба над Хиросимой. В кембрийский период, следующий за идиакарским, в считанные минуты по эволюционным часам, каких-то 25 миллионов лет, океан заполонили мириады существ неслыханной сложности и невероятного разнообразия. Все основные группы животных, которые мы могли бы узнать сегодня, появляются в ископаемой летописи в этот кратчайший период эволюционной истории. Внезапно, вместо редких вкраплений странных животных, возникают целые залежи трилобитов, тонны червей, бесконечные раковины, сегменты, ноги, зубы, шипы и антенны. Если и есть в истории жизни на Земле взрывообразные фазы, то нет лучшего примера, чем кембрийский период. Именно поэтому граница между идиакарием и кембрием чуть ли не главная хронологическая отметка в истории Земли. Кстати, как и классификация видов, классификация геологических эпох имеет свою иерархию. Период — это часть эры, эра — часть эона. На границе идиакарского и кембрийского периодов, около 541 миллиона лет назад, сходится все. С кембрия ведется отсчет, собственно, нового периода, но также и новой эры, палеозойской, сменившей протерозойскую, и даже нового эона, фанерозоя. Для палеонтолога история жизни по-настоящему начинается с кембрийского периода. В летописи ископаемых остатков контраст между Кембрием и всем, что было до него, а жизнь к тому моменту существовала уже 2,5-3 миллиарда лет, настолько резкий, что обычно вся история Земли до этого момента так и называется докембрий. Сложно найти в зоологии тему более противоречивую, чем кембрийский взрыв. Типичный зоолог, как я уже объяснил, проводит утро, вращая перед студентами симметриями и полостями червей и медуз. А остаток дня — в баталиях на тему кембрийского взрыва с коллегами. Так вот, хочу сразу пояснить. Никто не знает, что вызвало кембрийский взрыв. Есть даже вполне резонная версия, что никакого кембрийского взрыва на самом деле не было, а просто появились виды, вроде трилобитов, чей экзоскелет лучше сохраняется, чем, скажем, мягкое тело медузы. И все-таки большинство склоняется к тому, что в этот период действительно произошел внезапный скачок в разнообразии и количестве животных. Я излагаю здесь версию не самую распространенную и далеко не общепринятую, а симпатичную лично мне. Идея ее состоит в том, что кембрийский взрыв был вызван анальным прорывом. Логика следующая. Миллиарды лет на дне копились питательные вещества. В толще этих питательных наслоений никто, кроме редких бактерий, не жил, потому что туда не проникал кислород. В толще воды над наслоениями тоже особо никто не обитал, потому что там нечего было есть. Выживали там в основном микроскопические личинки, питавшиеся запасенным материнским желтком. И диакарские животные уныло паслись на поверхности придонного ила, скребли его как могли, но много не наскребали. И тут вдруг у кого-то из них происходит генетическая перестройка, и наглухо замкнутая кишка внезапно превращается в сквозную. Счастливый обладатель сквозного организма, по этой версии, устремляется в толщу ила, яростно пожирая накопленные миллиардами лет питательные вещества. Он размножается с невиданной скоростью, порождая за эволюционные мгновения армию бурильщиков, добывающих питательные вещества на дне океана. Это имеет двоякий эффект. Во-первых, взбаламутив ил, черви обогащают пищей толщу воды. Во-вторых, разрыхляя ил, черви обогащают его кислородом. В результате появляются возможности для жизни не только на поверхности дна, но и в воде или в земле. Это расширяет пространство для эволюционного маневра. Появляется масса новых животных, которые быстро заполняют возникшие ниши. Среди этих животных однозначными триумфаторами становятся белотерии, к тому моменту разделенные на многочисленные кланы и подгруппы. В дальнейшем борьба за первенство в животном царстве развернется между этими подгруппами, от тевтонских роботов-членистоногих до безумных панков-иглокожих, от текущих, как картины Дали, моллюсков, до упругих, как стержень, хордовых, включающих и рыб, наших предков. Есть масса других сценариев кембрийского взрыва. Например, большой популярностью пользуется версия, что ключевым событием был скачок в уровне кислорода, то есть очередной подъем предела мощности, как при появлении митохондрий. Есть версия, что кислородные флуктуации были не так значительны, а взрыв начался с возникновением хищничества, то есть поедания одних животных другими. Это мы тоже видели. Эукариоты уже изобретали хищничество в форме фагоцитоза других клеток. Более трезвомыслящие биологи считают, что ничего настолько конкретного не происходило, а просто появились новые генетические программы развития, открывшие перед животными массу новых возможностей. Мало кто сомневается, что кембрийский взрыв как-то связан с появлением белотерий. Вопрос только в том, где причины, а где следствия среди всех многочисленных изменений, которые произошли с живой природой в кембрийский период. Мне нравится версия с анальным прорывом по нескольким причинам. Во-первых, это очень смешно. Некоторые авторы еще припоминают, что первая фаза кембрия называется фортунием и вовсю острят на тему ануса фортуны. Но важнее, на мой взгляд, то, что такая гипотеза лучше вписывается в общий ход истории животного царства. Это путь освоения мира заново. Многоклеточное животное — Это гиперклетка, организм нового масштаба, преодолевающий все жизненные препятствия, когда-то уже преодоленные одноклеточными. Эпителий решает те же проблемы, которые ранее решила клеточная мембрана. Его дробление и почкование на полости и листки выполняет ту же эволюционную задачу, что и появление везикул, цистерн и органелл в эукариотических клетках. Появление кишки и следующее за ним возникновение хищничества — это то же самое, что фагоцитоз, только в многоклеточных масштабах. Но царство животных — это царство движения. Поэтому мне кажется, если не логичным, то, по крайней мере, поэтичным, что именно в движении должна заключаться первопричина нашего истинного расцвета в системе живой природы. Одноклеточные, благодаря жгутикам, умеют двигаться великолепно, в любых направлениях и плоскостях, с огромной в сравнении со своим размером скоростью. Но тяжесть новообретенной многоклеточности делает такое передвижение почти невозможным. Дальнейшая история животных — это постепенный возврат к свободному передвижению. Губки вообще не двигаются. Медузы двигаются в одном измерении. И диакарские черви — на плоскости. И вот, благодаря прорыву кишки у билотерии, Кембрий вновь становится эпохой трехмерного движения. Главное правило оригами — никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не рвать и не резать бумагу. Но настоящая революция — это всегда прорыв.